Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
И снова здравствуйте, дорогие радиослушатели. И сегодня, в воскресенье, как всегда, в 3 часа, наш исторический пасьянс на «Говорит Москва». И сегодня у нас передача из нашего, наверное, самого интересного цикла «Историческое расследование». У нас довольно мало передач этого цикла, потому что не всегда мы можем интересно рассказать а именно какой-то загадочной истории и прямо в эфире рассказать о том, чем она закончилась. И сегодня нашим гостем будет главный редактор издательства «Молодая гвардия» Мария Кирилловна Залесская, моя супруга, которая является, наверное, единственным в нашей стране специалистом и автором биографии баварского короля Людвига II. И сегодня мы с вами поговорим о том, что, какая тайна окутывает гибель лунного короля. Так называли баварского короля Людвига II, последнего рыцаря XIX века. Здравствуйте, Марья Кирилловна.
Здравствуйте.
Ну, наверное, сначала мы с вами остановимся на том, а кто такой Людвиг Баварский? Чем мы о нем, собственно, говорить-то начинаем?
Ну, начну я даже не с этого, а с того, что совсем недавно вышла еще одна замечательная биография Людвига II, которая принадлежит перу историка Татьяны Кухаренко, и всячески рекомендую нашим радиослушателям, кто заинтересован тоже в раскрытии этих всех тайн последнего короля романтика, эту книгу обязательно приобрести и прочитать, она того достойна. Вот, теперь...
Да, кто такой, теперь
кто такой Людвиг II?
И почему мы о нем вообще говорим? Знаете, королей в Европе было в XIX веке, но там сила до батальона.
Это точно.
Особенно немецких.
Это точно. Но, тем не менее, есть такие исключения, подтверждающие общее правило. Силой до батальона-то их было, а помнят-то Людвига II. А потому что, если перефразировать Михаила Юрьевича Лермонтова, который, как известно, написал роман «Герой нашего времени», то вот как раз Людвиг II на 100% это герой не нашего времени. Это вообще герой вне времени. Он бы нигде не нашел себе пристанище, даже в его любимом романтическом средневековье, которое, как известно, очень мало имеет общего, реальное средневековье, с теми рыцарскими романами, по которым мы, собственно говоря, это время себе и представляем. Людвиг II по всем статьям человек не нашего времени. Не нашего я имею в виду в широком смысле слова, потому что прагматичный такой материалистический XIX век, даже еще более материалистический, чем наше время, это совсем не то время, в которое появляются герои романтики. Это время уже смут, войн, политической борьбы, чего угодно, но только не романтических каких-то сказок.
Материализма наступающего.
Вот я и говорю, он более материалистичный, чем наше время. Потому что тогда все безоговорочно верили в силу науки, и больше ничего не надо, что называется. Тогда, собственно, Европа и отвернулась от Бога. Это тоже надо не забывать, потому что позиции церкви стремительно падали. Именно стремительно. Достаточно вспомнить только одну лишь политику культуркамф, которую проводил Бисмарк в свое время.
Да, конечно.
И это только борьба с церковью в отдельно взятой, что называется, части Германии.
И с отдельно взятой церковью.
И с отдельно взятой церковью, совершенно верно. А в общем и целом, конечно, уже позиции церкви утрачены. Человечество верит только в себя. Уже никаких идеалов возвышенных, так сказать, и каких-то там не от мира сего не существует, над ними все смеются. Вот такой вот маленький, позволю себе такое отступление, когда Ференц Лист принимает духовный сан, его объявляют чуть ли не сумасшедшим. Хотя он к этому шел всю жизнь, он был глубоко верующим человеком, и это было его решение абсолютно взвешенное и искреннее. Тем не менее, над ним все потешаются, считают, что либо это театральный эпатаж, чтобы привлечь к себе внимание.
Господин Аббат.
Да, совершенно верно. Либо просто вот такой, ну, либо эпатаж и ставка на скандал, либо он сошел с ума. Кстати, вот сошел с ума в XIX веке, это тоже очень распространенное такое веяние, я бы сказала, если человеку нужно как-то унизить, ну, он сумасшедший. Ну, сумасшедший. Сейчас поймете, почему мы на этом делаем такой акцент. И вот в это время рождается в маленьком баварском дворе, при маленьком баварском дворе, рождается принц, который, собственно говоря, и королевство-то существует всего лишь несколько лет. 1806 года, если я не ошибаюсь.
А. Рождается... Ну, как курфюрство довольно древнее.
Ну, этот, нет, и род как довольно древний, да, совершенно верно.
Виттельсбахе это древний род. Совершенно... германский род. Он совершенно постарше Гогенцоллерна.
Совершенно верно. А, ну, все, они обличены королевской властью. Вот рождается принц, которому с пеленок внушаются как раз...
Он родился в замке?
Он родился, тогда это было еще под Мюнхеном, сейчас это можно сказать в центре Мюнхена. Это называется замок.
Ну, у них все шлосы.
У них все шлосы, да, совершенно верно. Этот маленький загородный дворец, такой очень уютный.
Романтичный?
Очень романтичный. Особенно романтичный парк с прудами, с плавающими белыми лебедями, с аллеями тенистыми. Вот просто вот поэма такая вот. Болдинская осень, мюнхенская осень. Да. Да. Кстати, родился он 25 августа, то есть в преддверии золотой осени и так далее. Ну, это мы сейчас романтики немножко гоняем.
Да, ничего, ничего.
Потому что о Людвиге II нельзя говорить не приведя какие-то возвышенные, очень, ну, да, так сказать, патетические эпитеты. Так вот,
возвращаясь... А рос он в Хохеншвангау.
Да, совершенно верно.
В таком романтическом замке,
восстановленных его папой, Максимилианом II, в духе именно вот этих вот романтических...
полуготический, а-ля
готический. Но они, эти башенки, эти все вот это на фоне...
Танцующие журавли.
Совершенно верно. И журавли, и лебеди. Тоже. Особенно лебеди, особенно.
Вы тоже потом поймете, о чем мы, почему это лебеди.
Да, лебеди, это будет такая... Красной нитью лебеди будут проходить. Но, тем не менее, вот... С одной стороны, вот эта романтическая атмосфера, с другой стороны, наследник престола воспитывается в таких гипертрофированных идеях исключительности монарха. Причем не просто исключительности монарха, а, ну, я бы сказала так, если...
Богомазанник Божий...
И даже не только это, еще хлеще. Вот если бы он воспитывался во времена Людовика XIV, в расцвет абсолютной монархии в Европе, тогда все было бы нормально.
Короля Солнца.
Короля Солнца, да. А здесь король Луна. Это уже закат. Это же не просто закат монархии. Это уже, ну, про абсолютизм вообще никто не говорит. Соответственно, вот все эти идеи опоздали, ну, лет на 100.
Если не больше.
Если не больше. Тем не менее, никто не видит вот этот диссонанс, никто не видит, что ребенок воспитывается явно не в тех реальных условиях, в которых ему придется потом жить и царствовать. Тем не менее, идею своей исключительности и идею вот такой вот безгрешности абсолютной монархии, Людвиг впитал с молоком матери, вернее, даже, если можно так сказать, с молоком няни. У него несколько было воспитателей. В общем, все они прививали ему вот эту вот идею, что он призван чуть ли не изменить мир, что он богоизбран, что абсолютная монархия – это лучшее, что может дать политическая история человечества, и что вообще вот Абсолютизм в отдельно взятой маленькой Баварии. И что вот он призван вот это вот все дело возродить и таким образом восстановить историческую справедливость. Очень рано. При этом он был абсолютно не подготовлен к правлению, реальному правлению, когда он взошел на престол, а произошло это очень внезапно. Произошло это, когда ему было неполные 18 лет. И для него это, с одной стороны, явилось полной неожиданностью. Вот несмотря на то, что он воспитывался вот в таких вот идеях, а с другой стороны... На этой идее воспринял на все 100%.
Но с юношеским максимализмом.
Да, именно. И раз вот этот вот крест на него возложен, он его будет нести. Впоследствии только ленивый не будет упрекать Людвига II в том, что он старался отстраниться от государственной власти, что ему это было неинтересно, что он только эгоистическими своими какими-то интересами руководствовался и более ничем. Вот если брать начало его правления, то это абсолютно не так. Он совсем, вот как ты правильно сказал, юношеским максимализмом окунается в государственные дела. И, собственно говоря, окружающие его министры понимают, очень быстро понимают, что это не марионетка, которая будет безропотно слушать, что ему говорят.
Что очень хотелось бы.
Что очень хотелось бы, совершенно верно. А это человек с собственным мнением. Это человек с очень такой железной волей, с непреклонным характером. И если уж его воспитали абсолютным монархом, вот он таким абсолютным монархом и желает быть. Конечно, это...
То есть дедушка.
Дедушка плохо кончил.
Да, дедушка плохо кончил. Дедушка плохо это кончил. Я поясню для наших радиослушателей. Дедушка – это первый король Баварии Людвиг I Виттельсбах, который получил этот титул в 2006 году и был вынужден отречься от престола, потому что погряз во многом в небрачных связях, в коррупции и в том в другом.
Да,
многом.
Совершенно верно.
И он... Его дедушка построил Вальгаллу на берегу какой реки?
Дуная.
На берегу Дуная.
Или Эльбы.
Какой Эльбы? Дуная, Эльбы Саксонии. На берегу Дуная возвышается на горе Вальгалла, она так и называется, где выставлены бюсты самых знаменитых людей Баварии. Угадайте, чья там стоит статуя в центре. Людвига I Баварского.
Понятное дело.
Вот не дедушка, нет?
Вот дедушку, кстати, при всем при этом. Дедушку, да, он был отстранен от престола, но сумасшедшим его никто не называл. Хотя следовал бы. Вот как раз его. Да. Ну, ладно, это уже, так сказать, лирическое отступление. Так вот, мы нарисовали такой психологический портрет человека, героя не нашего времени, который волею судеб был облечен, ну, конечно, не абсолютной властью.
Нет, конечно, Бавария была не абсолютной властью.
Но который стремился к этой абсолютной власти. Причем не потому, что он ее хотел. Он ее должен был получить в силу своих убеждений. Он так был воспитан. Поэтому на самом деле начинать-то надо от печки, надо начинать с того, с тех воспитателей, которые сделали Людвига II тем, кем он стал. А надо сказать, что зерна упали на благодатную почву, поскольку его характер, его мировосприятие очень способствовали развитию всех этих идей и доведению их до абсолюта. При этом, при всем при этом, Людвиг II, будучи юношей уже, так сказать, формировавшейся личностью, был изначально очень симпатичным как человек. Вот потом его будут объявлять мизантропом, таким-сяким чуть ли не садистом, человеконенавистником и так далее. В свои юношеские годы он очень любил общаться, он очень любил дарить подарки. В том же самом замке Хоеншангау, о котором мы упоминали, стоит огромный бильярдный стол с каждым праздником, особенно если это Пасха или Рождество, он был завален подарками, и король лично дарил, когда он еще был принцем, тоже этим малых лет, что называется, он лично дарил всей прислуге, всем царедворцам, всем подарки, которые лично выбирал, иной раз покупал на свои собственные карманные деньги. Он очень любил дарить подарки, он очень любил, вот, что называется, быть в центре внимания, что абсолютно не свойственно ему во второй половине его жизни. Кстати, прожил-то он всего-навсего 41 год.
А, ну, давай все-таки поближе будем к великим замкам, упомянем великие замки, потому что, ну, чтобы понять о том, кто такой Людвиг Барский. Потому что я надеюсь, что вторую часть нашей передачи мы будем говорить уже о конкретных трагических событиях.
Ну, тогда мы сразу перешагнем несколько лет его правления. И начнем с того трагического для Людвига II события и эпохального для германской истории года объединения Германии. Мы уже говорили, что Бавария – это было свободное королевство. В свое время Бисмарк, не будем говорить, кто такой Бисмарк, я надеюсь, что это все знают, очень сильно ратовал за то, чтобы именно Людвиг II написал письмо будущему императору Вильгельму I с просьбой принять на себя императорскую корону при объединении Германии.
Ну, как глава следующего по размерам германского государства.
Совершенно верно. Чтобы придать вообще легитимность всей этой затеи, совершенно верно. Что это значило для Людвига II? А это значило, что он уже не просто ограниченный монарх со своими, так сказать, чисто баварскими ограничениями, а он просто превращается в марионеточного короля. То есть от него уже вообще ничего не зависит, а все зависит от воли Берлина. Мюнхен уходит даже не на второй план, а просто уходит с политической арены, уж будем откровенны.
Да.
И недаром мы так долго говорили о том, что Людвиг II воспитывался в идеях абсолютного монархизма. Именно для такого человека принять то, что он больше не играет политическую роль никакую, было фактически невозможно. А обстоятельства складывались так, что он написал таки это письмо.
Ну да, не, ну понятно, что это все.
Много преференций при этом с Бисмарка выторговал для Баварии. Но он понимает, что он больше никто. И здесь происходит психологический надлом. Раз от него больше ничего не зависит, то он будет королем для самого себя. Он уходит в свой выдуманный, иллюзорный мир, мир того самого романтического Средневековья, в котором он также воспитывался. Все вопросы к воспитателю. Все идет из детства. И начинает строить себе убежища. Различные убежища. Под влиянием тех интересов, которые он воспитал в себе. Очень много читаю. Но вообще Людвиг II был очень образованным человеком. Он очень много знал, очень много читал, очень много чем увлекался. Увлекался, если он там увлекался историей Китая, то прямо вот ему непосредственно нужен был какой-нибудь китайский домик обязательно построить, где он чувствовал бы себя в Китае. Если он увлекался рыцарскими романами, ему нужен был замок, там, не знаю, Ланселота или короля Артура. Если его идеалом политическим был Людовик XIV, то ему нужен был маленький Версаль Баварии, где бы он чувствовал себя Людовиком XIV. Для всех своих многочисленных интересов он вот такие вот материальные такие вот воплощения.
А если он увлекался Вагнером, то ему нужно построить пещеру Лейнгрина.
Совершенно верно, пещеру Тангейзера.
Тангейзера,
да. Вот, но плавать на лодке, как Лейнгрин, как лебедь, совершенно верно. И со всей страстью, а он был очень страстной натурой, очень увлекающейся натурой, он отдается вот этим вот своим интересам, он начинает строить себе вот эти убежища в различных частях Баварии. Собственно говоря, сейчас это, пожалуй, самые такие крупные инвестиции в будущее, можно было бы сказать, с точки зрения Людвига II, потому что Бавария просто живет на туристическом бизнесе, который водит вот по замкам Людвига II, называют замки сказочного короля там, и так далее, и так далее. И очень много рассказывается при этом различных небылиц, связанных с Людвигом II.
То есть придуманные истории вся, откровенно совершенно.
Откровенно придуманные, опять же, не проверенные никакими фактическими материалами, а иногда и откровенно фальсифицированные. И сейчас мы как раз до этого дойдем. Собственно говоря, когда он начинает строить свои замки, до этого происходит еще один психологический надлом. Людвиг II очень любил музыку Вагнера. И в свое время он Вагнера приблизил ко двору и всячески ему покровительствовал.
И деньги давал.
И деньги давал, совершенно верно. И тогда уже поползли слухи, что он чуть ли не растратил всю казну Баварии на отдельно взятого композитора. И вообще,
а растратил? Построил ему в Байройте театр и так далее, и так далее.
Совершенно верно. Но, во-первых, театр в Байройте был построен, что называется, в ипотеку, и все долги выплачены, кстати, семейством Вагнера.
Да, были выплачены?
Да, были выплачены в баварскую казну. А с другой стороны, с немецкой скрупулезностью подсчитано, что за те 19 лет, которые, собственно говоря, Людвиг II общался с Вагнером, собственно, до смерти последнего, на него было растрачено чуть меньше 1/10 годового бюджета баварского двора.
Двора, а не государства.
Двора, двора. Можно назвать точную цифру 5 миллионов марок. Это годовой бюджет баварского двора. На Вагнера было потрачено, если я не ошибаюсь, 19 тысяч чем-то там, ну, в общем, что-то вот такое.
Ну, то есть, в общем, не те суммы. Не,
абсолютно. 190 тысяч, прошу.
Ну, все равно не те суммы.
Абсолютно не те суммы. То есть, опять же, миф создан, миф такой громогласный и красивый, если начинаешь проверять, не выдерживает критики. Но проверять это же
это
скучно.
Неинтересно.
Это неинтересно, в цифрах же копаться неинтересно. Совершенно верно. Но происходит скандал.
И замки он строил не за счет баварской казны.
Замки он строил не только за счет баварской казны, скажем так. Замки он начинает строить... Закончу про первый психологический надлом. По поводу Вагнера начинается целая кампания. Людвига II вынуждают, абсолютного монарха вынуждают, его подданные, отказаться от человека, который является носителем идеи, его идеалов. И, что называется, изгнать его из Мюнхена. Людвиг подчиняется, потому что там чуть ли не доходит до восстания. Он изгоняет Вагнера, но при этом претерпевает жесточайший психологический удар.
Так, ну вот на этом мы сделаем небольшой перерыв, когда мы поговорили о надломах. Мы, правда, не успели сказать, все-таки надо будет нам в следующем получасе коротко сказать о замках и переходить уже к истории о гибели лунного короля или короля отраженного света, который отразил вот этот Людовика, короля солнца, отразил вот этот вот самый Людовик II баварский. До скорой встречи, оставайтесь с нами, мы вернемся через 5 минут.
Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
И снова здравствуйте, и снова мы в студии, мы снова возвращаемся к загадочной истории лунного короля Людвига II Баварского. Мы заговорили о сломах в его жизни, а сейчас, Маш, напомни, пожалуйста, нам, какие замки он построил коротенько, и вот что они из себя представляли, только, пожалуйста, очень коротко, нам пора переходить к и к чему это привело.
Ну, самый известный замок Людвига II – это Нойшванштайн. Я думаю, что даже если это название вы еще ни разу не слышали, то уж видеть его точно видели. По-моему,
на заставке Уолта Диснея.
На заставке Уолта Диснея, безусловно, а вживую уж какие только календари, пазлы и так далее его не воспроизводили. То есть вот этот вот замечательный такой с резными башенками замок в горах, окруженный лесом, озерами, с таким романтическим пейзажем, видели точно абсолютно и восхищались его красотой. Это самое его известное творение Людвига II, замок Нойшванштайн. Следующий его замок – это замок Линдерхоф. Это Малый Трианон, это воплощение идеалов...
Памятник
фактически Людовику XIV с его павильончиками, которые уже отражают другие сферы интересов Людвига II. Мавританский павильон, там есть как раз грот Венеры из Тангейзера. То есть,
хижина Худинга.
Хижина Худинга.
Чудесная вещь, где посредине хижины, романтической хижины, растет дуб.
Ну, как и положено, как хижины положено. Худинга, поэтому тут все каноны соблюдены. Следующий самый недостроенный замок Людвига II – это замок Херенкимзея на мужском острове, на озере Кимзея, который должен был воплощать собою как раз Версаль. Это фактически копия Версаля. Более того, даже зеркальная галерея Херенкимзея превосходит
длиннее, чем
зеркальная галерея Версаля на несколько метров. Но, тем не менее, это также памятник Людовику XIV. Там и фонтаны напротив дворца также являются копиями фонтанов Людовика XIV, короля Солнца. Здесь уже у короля Луны. Замок самый недостроенный, дворец, конечно, но дворец, там дворец. Все называется замками. Вообще, Людвиг II разбрасывался, он не доводил до конца одно, начинал другое. Такое было впечатление, что он чувствовал, что...
Он еще хотел построить византийский замок.
В
византийском стиле.
И китайский дворец он тоже хотел построить. Следующий, но это даже вообще уже не замок, хотя тоже называется замком, хотя на самом деле это охотничье шале, хижина Шахен в горах. Воплощение такого вот именно немецкого деревенского стиля с этим, этим балконом, с островерхой крышей, деревянная, с великолепным залом для курения кальяна. Людвиг II вообще коллекционировал кальяны, он любил это дело. Вот. Это вот такие самые известные замки. Также мы сюда же, к замкам Людвига II, причисляем Хоншвангау, хотя на самом деле этот замок был
построен... Скажем так, и в чем же возник конфликт? Ведь между Людвигом Баварским и правительством Баварии.
Конфликт имел давние корни. Ну, то, что...
Сейчас мы коротко расскажем о конфликте и о том, чем это закончилось. А потом расскажем, что происходило самом деле.
Скажем сразу, спойлер. Инспирировал конфликт друг детства, соратник и сподвижник, приближенный ко двору, ближе некуда, Людвига II, граф Максимилиан фон Хольнштайн аус Байерн.
Человек, подаривший долго самому Бисмарку.
Да, совершенно верно.
И тоже Баскервиль.
Да, совершенно верно. Он тоже Баскервиль, поскольку он является внуком незаконно рожденного сына императора Священной Римской империи Карла Альбрехта Баварского, который, несмотря на то, что был незаконно рожденным, получил в дар и титул, и герб Виттельсбахов, и приставку «Аус Байерн» из Баварии. Вот. То есть это фактически второй род после по знатности и по богатству после Виттельсбахов, после королевского рода. Граф Макс, как его все называли, был наперсником детских игр Людвига II. Что называется, детство и юность они провели вместе. Первое, что сделал Людвиг II, взойдя на престол, он освободил графа Макса из-под ареста. Граф Макс пребывал под арестом за дуэль, на которой он убил мужа своей сводной сестры. Таким образом, отомстив своей матери, которая в свое время бросила отца и вышла замуж за другого. И граф Макс, будучи ребенком, посчитал, что его...
родилась сестра.
Да, да, совершенно верно. Посчитал, что его предали, и 27 лет ждал момента отомстить. И отомстил. Граф Макс умел ненавидеть и умел мстить.
Какой хороший человек.
Так вот, первое, что сделал Людвиг II, он освободил графа Макса из-под ареста за дуэль. А дальше все развивалось...
Он гофмаршалом он был?
Обершталмейстером был. Фактически это был его, ну, если не правая рука, то, ну уж, в всяком случае, друг, друг детства. Друг детства, что
и
может быть ближе.
Придворный.
Совершенно верно. Граф Макс в свое время, почувствовав, прекрасно почувствовав политическую конъюнктуру, сближается с Бисмарком. Они начинают дружить, общаться. Огромная переписка между ними возникает. Про Дога мы уже сказали. Там масса пересечений. Но самое главное пересечение – это деньги. И граф Макс запускает руку в так называемый фонд Вельфов, которым тому времени руководил как раз Бисмарк. Что такое фонд Вельфов? Это секвестрованный капитал ганноверского короля Георга V, которым Бисмарк, собственно говоря, ну, не имел права, юридического права распоряжаться. Между тем, он прекрасно себе позволял...
Ну, это как сейчас наши деньги за границей. А доходы от них используются на пользу отнюдь не того, кому они принадлежат.
Вот, совершенно верно. Вот
очень похоже.
Очень похоже.
Ничего нового нету в мире.
К сожалению, да. И не учится человечество на своих ошибках. Кстати, скандал по поводу нецелевого растрачивания фонда Вельфов разразился, но уже после смерти Людвига II в 92 году. Бисмарк пострадал, Максимилиан фон Хоенштейн вообще, так сказать, лишился малейшей надежды на восстановление своей блестящей карьеры. Тем не менее, из этого фонда Вельфов, когда подписывалось то самое императорское письмо, про которое мы говорили, Людвиг II для себя как раз... попросил для себя финансирование строительства своих замков. И Бисмарк на протяжении 10 лет, с 73 по 83 год, 1800, выплачивал сумму от 270 тысяч марок до 800 тысяч марок в год. Но не это главное. А главное, что 10% от каждой транзакции получал себе в карман Макс фон Хольштейн.
Высокий процент.
Не то слово. И будучи и так одним из богатейших людей Баварии, он на этой операции очень здорово себе капитал поднял. Что происходит в 1883 году? В 1883 году Бисмарк вдруг прекращает финансирование Людвига II из фонда Вельфов. Здесь трудно сказать, документов доподлинных нет, почему вдруг такое резкое прекращение поступления средств. То ли они изначально договаривались на 10 лет, то ли Бисмарк посчитал, что уже выплачено хватит, вполне да, достаточно. Может быть, сумма была оговорена в районе 5 миллионов, в общем получалось вот то же самое годовое содержание баварского двора на самом деле. Да. Те же самые пресловутые 5 миллионов. Но, тем не менее, факт остается фактом. Финансирование прекращается, а строительство идет полным ходом. И нужно откуда-то брать деньги. И Людвиг обращается к графу Максу, к своему доверенному лицу, к другу детства. Найди другие источники. Людвиг настолько не был готов к тому, что ему откажут, что это тот резкий отказ, который последовал от графа Макса, спровоцировал ссору, очень серьезную ссору, после которой Хольштейн был отдален от двора. Хольштейн затаил обиду, он решил, что его снова предали. Если в детстве он ждал 27 лет для того, чтобы отомстить, здесь он решил процесс ускорить, но тоже вот если обратиться к фактам, то получается, что вот в 83-м году произошла эта ссора, в 83-м году Хольштейн удален от двора, и с 83-го года начинается планомерная клеветническая кампания против Людвига II. Совпадение? Возможно, но очень характерное. Фон Хольштейн сближается... главой кабинета министров, Ахимом фон Луцем. Это полная противоположность Хольнштейна. Тут блестящий аристократ, Баскервиль, как мы сказали, уже пошутили. А Луц добивался всего сам. Он внук крестьянина и сын учителя музыки.
Но стал бароном фон Луцем.
Впоследствии, да. Но труд был приложен титанический. Карьера
Они еще и выглядят очень хорошо. Луц такой коренастенький, крепенький такой, с бородой. А Хольнштейн такой тонкий, высокий аристократ.
Да, они олицетворение вот такой.
Они
вот
рядом даже, совершенно смотрятся.
Да. Тем не менее, вот эти две противоположности сошлись, сблизились. А Луц на самом деле к тому времени всецело поддерживал короля и не был замечен ни в каких, так сказать, заговорческих каких-то моментах. Тем не менее, Хольнштейн начинает Луца обрабатывать всячески. Почему, что называется, видна его рука? Потому что во всей клеветнической кампании, которая была развернута против короля, чувствуется, что люди били не наугад, а знали куда. В самые болезненные места. Знали, как король будет реагировать. Провоцировали в тех моментах, где 100% это сработает. Это все говорит о том, что личность короля была очень хорошо известна заговорщикам. Уж давай будем называть вещи своими именами. Кто лучше всего знал короля? Конечно, наперсник его детских игр, конечно, Хольнштейн. Поэтому мы, собственно говоря, позволяем себе делать вывод, что именно он является центробежной силой.
В конце концов, короля обвинили в том, что он тратит слишком много денег?
Совершенно верно. Короля обвинили в том, что он тратит слишком много денег, но этого было мало для того, чтобы фактически лишить его престола. Еще один такой момент, характерный очень, по поводу того, что все это не более чем клеветнические измышления. 8 апреля 1886 года. Это год, когда король погибнет, через несколько месяцев. И существует письмо Луца королю, где он предлагает ему недостающую сумму для покрытия долгов короны взять на минуточку 20 миллионов из издержек баварской казны. После этого говорит, что баварская казна была разорена королем. Через несколько месяцев, еще раз повторю, он погибнет. Из издержек бюджета баварской казны предлагается взять 20 миллионов. И это существует документ на это. Ну, собственно говоря, тем не менее, клеветническое колесо, вот это клеветническое колесо было запущено со страшной силой. В газетах появляются...
соответственно, вывод. Человек тратит много денег на строительство не весть чего.
Не весть чего, неизвестно зачем.
Вместо того, чтобы, типа, крестьянина кормить.
А, кстати, крестьянина-то он как раз и кормил.
А крестьянин любит.
Людвиг II поддерживал отечественного производителя. На него молились рабочие, которые работали на его строительстве. Он давал рабочие места огромному количеству народа. Он это всячески поощрял. И вообще, на самом деле, это все...
Его народ любил.
Его народ обожал. Его народ просто обожал.
И, соответственно, если человек тратит много денег на ненужные замки, то он кто?
Сумасшедший. Он сумасшедший, совершенно верно.
То есть цель графа Макса была не убить.
Ни в коем случае. Тем более, что когда Людвиг II был объявлен недееспособным, граф Макс был назначен его опекуном. То есть его амбиции были удовлетворены полностью. Теперь мы опять, к сожалению, время не позволяет все рассказать подробно. Клеветническая кампания привела к тому, что последним этапом было объявление Людвига II именно недееспособным.
Заочно.
Более того, первый врач, к которому обратились с тем, чтобы он написал так называемое обвинительное заключение, его личный врач.
Который знает Людвига.
Естественно. Он отказался это сделать. Более того, сразу после гибели короля вышла в свет его книга, где он об этом подробно пишет, и эта книга была изъята из продажи. Так вот, нашли, нашли медицинское светило. Бернхард фон Гуден.
Он действительно был первый психиатр Европы.
Совершенно верно. Мировая знаменитость.
И он заочно поставил диагноз.
Он заочно поставил диагноз, потому что он даже не мог себе помыслить, что те люди, которые к нему обратились, высшие сановники баварского правительства, что-то злобесное себе задумали. Он им поверил на слово и совершил фактически профессиональное преступление. Он действительно на основании тех клеветнических доводов, которые ему представили, не проверяя их никак, не общаясь с пациентом, поставил ему диагноз, который позволил отстранить Людвига II от престола. Его арестовали.
Не лишить престола.
Не лишить, отстранить.
Ну как, сумасшедшего надо посадить.
Совершенно верно.
Изолировать от общества.
Совершенно верно.
И лечить.
И, да, а на престол посадить принца Регента, Луитпольда, дядю.
Нет, то есть который... на престол занимает Людвиг II Баварский.
Номинально, да.
А принц
от Регент, его имени, дядя, да, совершенно верно. Да,
принц,
да,
Регент, да. Луитпольд.
Луитпольд, вот. Причем к дяде мы, собственно говоря, никаких претензий не имеем. Он вынужден был это сделать, принять престол. Он просто-напросто сохранял престол у династии.
Ну да, как положено.
И, кстати, очень много сделал хорошего для Баварии, тоже скажем, справедливости ради. Так вот, ускоряясь.
Ну, Людвиг, так относительно, у нас, да, примерно 10 минут.
Людвиг арестовывается в своем любимом Шванштайне. Его сначала хотят перевести в Линдерхоф, в итоге везут в Берг.
Это озеро, недалеко от Мюнхена.
Да, недалеко от Мюнхена. Опять же, замок, называется замок, на самом деле это небольшой домик.
Ну, такое же загородное шале.
Да, в котором он очень часто бывал, который он очень любил.
И который находится напротив, через озеро, находится дворец.
Посенхофен.
Посенхофен.
На острове.
На острове, да. Дворец Елизаветы Австрийской. Это тетушка троюрная.
Да, той самой знаменитой Сиси.
Да, которую все знают.
Да, императрицы Австрийской, с которой у Людвига II очень много было общего, духовно они были близки очень-очень.
Это просто очень важно.
Да. И вот он лишен престола, он лишен
не
всего.
Не лишен престола, он изолирован престол.
Да, совершенно верно.
Просто следуем
юридическим термином. Да, хорошо. Но фактически лишен.
Фактически
для себя он понимает, что он лишен престола.
Граф фон Макс удовлетворен полностью.
Полностью. У графа Макса все получилось.
И, по-моему, забывает обо всем.
В общем, да, он в Берге даже ни разу не появляется. Его амбиции удовлетворены. Он только бросает фразу, что пусть я лучше ослепну, чем пожалею короля. И так происходит, что в конце жизни он ослеп. Все-таки божья кара свершилась. Тоже такой штришок, но характер. И вот его привозят в Берг. Почему его сначала объявляют, что Линдерхоф, потом Берг? Потому что крестьяне готовы были подняться на защиту короля. Они идут гулять вечером
с доктором,
Гуденом.
Ну, естественно, сумасшедшего сопровождает лечащий врач.
Да, но без охраны, без санитаров, без всего. Собственно говоря, это уже говорит о том, что Гуден не уверен, что он сумасшедший. Чтобы психиатр пошел гулять
что
с сумасшедшим
Гуден,
без...
невысокий, щупленький человечек.
Да, совершенно...
Людвиг II...
Двухметровый.
По 2 метра, причем довольно грузный.
Тучный, да, совершенно верно, и сильный человек. В свое время один из первейших спортсменов в Баварии. Кстати, в первую очередь по плаванию. Один из лучших пловцов Баварии. И вот они вдвоем идут гулять.
А там замок Берг, он стоит на берегу озера.
Да.
И по тропинке, по которой они гуляют, да, она идет вдоль озера.
Вдоль озера. Когда к назначенному времени они не приходят, объявляется тревога, их ищут. 2 тела находят недалеко от берега в Штавенбергском озере мертвого короля и мертвого доктора. Что случилось, никто не знает. Как такового криминалистического подробного расследования не проводилось. Официальная версия гласит, король решил покончить жизнь с собой, покончить жизнь самоубийством. Доктор пытался ему помешать. Король его убил и, собственно говоря, сам
покончил
с собой. Вторая
версия. Архивы Виттельсбахов закрыты до сих пор.
Закрыты до сих пор. Отдельные документы выдаются по особому требованию, но пока что да. Весь материал недоступен для исследования. для исследователей. Но я повторюсь, что как такового расследования не проводилось. Вторая, более фантастическая версия гласит о том, что король готовился к побегу. Опять же, доктор был убит во время того, когда пытался королю помешать. Третья версия говорит о том, опять же, говорит о том, что король...
Ладно, все, давай не закончим со всеми версиями, какая она должна быть?
Значит,
что на самом деле произошло?
Что на самом деле произошло? Во-первых, мы уже об этом говорили, повторим еще раз. Людвиг II был глубоко верующим человеком. Это нужно помнить обязательно. И рассматривать его личность с точки зрения человека XIX века, а не нас, а не нашего времени. Никогда в жизни глубоко верующий человек не пойдет на смертный грех самоубийства. И также он не пойдет на смертный грех убийства. Недавно совсем обнародован документ, протокол вскрытия тела Людвига II, где черным по белому написано, что в легких не было воды. Значит, никакого самоубийства не было. Проведя дотошное историческое расследование, про которое мы сказали в начале, я прихожу к выводу, для меня совершенно неоспоримому, что произошло следующее. Так. Людвиг II не пытался бежать, скоординировавшись с какими-то заговорщиками и так далее. Людвиг II сделал отчаянную попытку убежать от преследователей, от своих тюремщиков, переплыть озеро в Посенхофен, где бы он обязательно нашел бы приют у Елизаветы Австрийской.
Но Елизаветы тогда не было, по-моему.
Она там как раз была.
В тот момент была.
Доктор, возможно, действительно бросился ему помешать.
Ну, а как же, зачем он нужен тогда?
Ну, а такой гигант, как тогда Людвиг II, отмахнувшись от доктора, либо ударил его слишком сильно, либо тот потерял сознание, упал, захлебнулся.
А потом бросился в озеро.
А потом совершенно верно. Раз в легких не было воды, значит, он несчастный случай.
На последней минуте нашей передачи мы все-таки успели сказать, как же закончил свою жизнь лунный король Людвиг II. Я от вашего имени хочу поблагодарить Марию Кирилловну за этот чрезвычайно интересный рассказ. Спасибо, до свидания.
А я надеюсь, что мы еще раз встретимся и поговорим более подробно про Людвига II.
Хорошо, всего доброго.